Здравствуйте. В августе 2024 года Россия заняла в Европе второе место по продажам новых автомобилей. Лучше не только Германия, где все на Мерседесах, но хотят еще. Август – месяц провальный, всем не до машин. Главное событие – отпуск. Богатые и бедные во всем мире откладывают дорогую покупку и подаются в теплые края. Те, кто любит ездить к морю на машине, купили ее в июле. Остальные выбросили идею с головы до сентября. Новый автомобиль – огромная радость. В сентябре серотонин – гормон счастья. Выдавить из организма сможет только очень весомое событие, поскольку после августа – море, отдыха, возвращение на галеры, опять работа, начальник, рутина. Еще дети пошли в школу, у жены дергается глаз. Нивелировать стресс и стабилизировать нервную систему в состоянии новый автомобиль из салона. Поэтому продажам полагается расти осенью, но никак не в августе. В прежней жизни август был настолько провальным, что автомобильные дилеры откладывали деньги на черный день и планировали на последний месяц лета серьезные рекламные бюджеты, чтобы хоть кого-то заманить в салон. Россия из европейской тройки сильнейших выпала давно. Ее там никто не видел несколько лет. Привычное место российского автомобильного рынка не выше пятого, сразу за Италией. И вот на фоне всеевропейского отпуска, снижения продаж, в России ажиотаж удивительный для самой России. Август не бывал кормящим никогда. А сейчас, по данным консалтинговой компании Global Data, русские люди навалились на прилавок и купили 148 338 экземпляров, показав прирост плюс 35% к августу прошлого года. Сами удивились, всех удивили. По маркам ситуация понятна заранее. Выбирать в стране можно из китайцев, ну, либо взять китайца. В качестве альтернативы купить китайца. Китайцы есть советские, белорусские, казахстанские, киргизские и непосредственно китайские. Ну, или есть «Жигули». «АвтоВАЗ» на всякий случай считает себя лидером, вычисляет рыночную долю и победителем провозглашает себя, продав в августе 38 564 изделия, часть из которых автомобили. Но феноменален сам факт внезапного автомобильного ажиотажа в России. Что случилось со страной, подскочившей до такого уровня потребления в вялом августе? Страна не поехала к морю? Страна затаилась, копая грядки и окапываясь? Страна готовила детей к школе, поэтому все заскучали заранее и преждевременно пошли покупать по машине. Причиной стало вторжение украинской армии в Курскую область. Враг нарушил мирную жизнь. 6 августа 2024 года началась война. До этого 2,5 года никакой войны не было. Доказательством тому телевизор. Там в вечерних новостях случалась какая-то СВО, далекая и непонятная, ни здесь, ни у нас, ни в стране. И пока украинский танк не свалил забор, была мирная жизнь. Зато теперь война, есть суд же, которую не найти на карте. Но война не страшная, на ней не убивают. В телевизоре обширные женщины, подбирая выражения, просят своего российского президента забрать их обратно, вернуть им мирную жизнь, телевизор, пенсии. А президент им в ответ – электронное голосование, Восточно-экономический форум, провал Украины на Донбассе. Народ озадачился, все взвесил и сделал вывод. В любой непонятной ситуации надо брать машину. Это мечта и цель всей жизни. Следующего раза может не случиться. Если страна погибнет, так хоть машина останется. Эту логику и стремление из последних сил, вопреки возможностям, потребностям и здравому смыслу покупать автомобили, страна отрепетировала на Каенах и Мерседесах, цокающих шипами по горячему летнему асфальту. Каен – чтобы жить с ним в хрущевской пятиэтажке, есть алюминиевыми ложками, мыться хозяйственным мылом, зато второго такого во дворе нет. Чтобы рынок показал самые успешные продажи новых автомобилей, самый провальный месяц, должно было произойти что-то чрезвычайно важное. Тектонический сдвиг сознания и кошельков, когда внезапно возникает задача срочно среагировать рублем на ситуацию. Чрезвычайного для страны только Курская область. В ответ на поражение российской армии, слабость власти, глупость президента, население показало свою суть, предъявило истинное отношение к происходящему, продемонстрировало глубоко скрытые качества. Люди не пошли, как в Великую Отечественную, покупать на свои сбережения танк или самолет, на всю зарплату облигаций госзайма, переводить деньги в фонд поддержки армии. Они спешно бросились покупать себе автомобили. Россия из страны примусов превратится в страну приусов. Это необходимо, поскольку российский водитель остро нуждается в гибридах, доказавших свои преимущества в Усюганских болотах, на просторах Сусумана, в тайге Сибири. Гибрид в хозяйстве полезен, выгоден, удобен. В России его умеют чинить наравне с «Жигулями». Вокруг сплошные сервисы, повсеместные запчасти, задорные выпускники ПТУ с компетенциями и знаниями. А вот производство все никак. В стране не хватает заводов, скуден модельный ряд, мало инициатив. На всю Россию только отважный липецкий «Мотор-Инвест» созидает полностью отечественные, импортонезависимые гибриды «Донгфенг». Тужится «АвтоВАЗ», но у него традиционно не получается. За «Автопромом» по привычке присматривает вице-премьер Денис Мантуров. Как прозорливый руководитель, он осведомлен о чаяниях народа, готов решительно потакать. Поэтому Мантуров намерен включить производство гибридов в нацпроект «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» и оказать финансовую поддержку, обеспечив деньгами из бюджета. Он заявил, цитирую, «Будем работать над производством гибридов и, естественно, уделять ему внимание с точки зрения господдержки». Согласно необходимому сценарию, нацпроект предполагает инвестиции в 6 триллионов 670 миллиардов рублей. Эти деньги будут потрачены, в числе прочего, на выпуск 758 720 электромобилей гибридов и установку 34 200 электрозаправочных станций. Страна весело покатится уверенной дорогой в электрическое будущее, догонит и перегонит Тойоту, ощутит свежий воздух экологических побед. Выгодоприобретателей здесь всего два – АвтоВАЗ и Мантуров. Баловаться с гибридами АвтоВАЗ начал 10 лет тому назад, когда за 500 000 рублей сделал гранту с двумя моторами, электрическим и бензиновым. Тогда АвтоВАЗ заявил, что стоимость не окр – миллиард. Если правительству хочется электрификации, надо бы доплатить. Не получив денег, проект остановили, объявив, что он был исследовательским, а не коммерческим. Поэтому АвтоВАЗу удалось поумнеть на 500 миллионов, других задач не ставилось. Зато теперь, когда ценник за услуги не в миллионах, не в миллиардах, а в триллионах, АвтоВАЗ готов попробовать еще раз. Тем более, что делать ничего не потребуется. Надо лишь перенести решение 10-летней давности на более подходящего мула, чтобы со стороны казалось, насколько это полностью новая работа. Для убедительного вымогательства завод выбрал «Ниву Тревел» и в апреле нынешнего года объявил о подготовке к началу работ по созданию автомобиля будущего «Тойоты Приус» в исполнении «Нива». Оплата договорная. Но важнее всего нацпроект на 6 триллионов для самого Дениса Мантурова. Он не случайно продолжает отслеживать «Автопром». Его прежнее министерское кресло позволило стать миллиардером, купить по стране гостиницы, спа-салоны, колхозы, сеть бензоколонок. 12 лет в должности федерального министра он напрямую кормился с автозаводов, официально декларируя доход 700 миллионов рублей в год. Требуется еще. Хотя должность вице-премьера кормит не хуже, проверенные партнеры, опробованные схемы надежнее, не подводили раньше, не подведут и теперь. Поэтому стране необходимо финансирование нацпроекта. Не производство гибридов, а распределение финансовых потоков в привычные руки надежных коллег. Тем более, что липецкий «Мотор-Инвест» сам справится. У «АвтоВАЗа» опять не получится. А прочие желающие пусть строят заводы за свой счет. Должность в России дается не для того, чтобы возникали производства, а чтобы управлять нацпроектами в 6 триллионов рублей. Запрещенку в России требуется давить бульдозерами. Это специальная государственная программа по уничтожению того, чего в России либо нет, либо хуже. Проникновение отличного импорта недопустимо, требуется прекратить. Давить еду начали в соответствии с постановлением правительства от 31 июля 2015 года номер 774 в целях обеспечения безопасности Российской Федерации. Безопасность и цены в магазинах подросли. Качество жизни и еды упало. В телевизоре несколько лет подряд радостно показывали бульдозеры с сыром и колбасой. В России игра в запрещенку двуличная. Если Запад хочет продавать еду, тогда бульдозер. Если Запад запрещает продавать в России товар, тогда постановление правительства от 29 марта 2022 года, номер 506, о параллельном импорте. В результате колбасу по-прежнему нельзя, хотя она остается показателем успеха. Жизнь в провинции до сих пор измеряется колбасой. Зато можно автомобили, без них на Руси никак. Автомобиль вшит в генетический код и считается важнейшим достижением, превосходя колбасу. Без колбасы можно, без машины нельзя. «Шевроле» в России запрещенка. General Motors первым в марте 2015 года закрыл свой завод в Санкт-Петербурге, прекратив снабжать россиян «Астрами» и «Крузами». Тогда же была прекращена контрактная сборка автомобилей в Нижнем Новгороде и Калининграде. С началом войны «Шевроле» окончательно покинул рынок, прекратив поставки экспорта в Россию и разорвав дилерские контракты. Отдельным решением был озвучен запрет на любые поставки любых автомобилей бренда «Шевроле» в Россию через посредников из соседних стран, с любых рынков. В мире никто не смеет продавать русским «Шевроле». Это приказ. А теперь по всей России продаются новые «Шевроле Оникс» узбекского производства. Машина второго поколения локализована на заводе «УЗ Ауто Моторс», где ее производство по полному циклу стартовало в ноябре 2022 года. Машина не предназначена для развитых стран. Она для плохих дорог, плохого бензина, плохого сервиса. Выпускается еще в Мексике, Китае, Бразилии. «Оникс» в Узбекистане готовили специально для России. Директор завода «УЗ Ауто Моторс», по совместительству руководитель автомобильной промышленности Узбекистана, наш Бу Андерсон, 2 года управлявший «АвтоВАЗом». Ставя «Оникс» в производство, он заложил увеличение мощности завода до 500 000 автомобилей в год, что для Узбекистана многовато, зато для России в самый раз. Для узбеков и русских у машины мотор 1,2 литра. Есть без турбины 90 лошадиных сил. Но в Россию привезли с турбиной 132 лошадиные силы. Трансмиссии 2, пятиступенчатая механика и шестиступенчатый автомат. Комплектации у «Ониксов» отменные. Электроусилитель руля, подогрев всех сидений, камера заднего вида, парковщик, люк, кожа. Машина интересная, прочная, хорошо едет, отлично выглядит. «Шевроле Оникс» появился одновременно по всей стране. По новой системе продаж, в частных объявлениях. Теперь дилеры маскируются под удачливых туристов, заехавших в соседнюю страну и по случаю взявших неплохой сувенир на память. Масштаб поставок «Оникса» внушительный. Ими торгуют и в Москве, и по всей стране, включая такие географические точки, которые не сразу вспомнишь, в каком углу карты искать. Запрещенка «Шевроле Оникс» – лучшее антикитайское предложение на рынке. Автомобиль, за который не стыдно, не придется оправдываться. Цена, как у всех, несусветная, под 2 миллиона, что наступает на интересы «Лады Весты». В прямом сопоставлении двух машин – одного Бо Андерсона выигрывает «Оникс». Как и в случае с остальными запрещенными американскими товарами, поставляемыми в Россию, «Шевроле» смотрит на карту и не может понять, как узбекские машины оказались в России. Сколько известно рейнджеров? Автомобилей по имени «Рейнджер» не менее 7. Слово «рейнджер» звучит настолько качественно, что хочется отобрать его у легкой пехоты и наградить им все подряд, чтобы в разговоре не сразу понимали, кто тут рейнджер – собеседник или его машина. Первым за рейнджера схватился вовсе не Форд, сделавший для бравурного звучания имени больше всех и выпускающий на сегодня самого красивого легкого пехотинца с диверсионно-разведывательными замашками в мире. Первым в «Рейнджере» произвели японский грузовик фирмы «Хино» в 1964 году. Свое имя он выхватил случайно и необъяснимо. С какой стати японцам понадобилось слово вместо индекса, понять невозможно. поскольку за одним рейнджером прячутся совсем разные машины, и имя не обозначает никакого конкретного семейства и является псевдонимом некрасивых грузовиков. Хино Рейнджер существует до сих пор, нарушая ассоциации с диверсионно-разведывательными бойцами легкой пехоты. Следующим рейнджером стал итальянский запорожец Fiat 500. В 1966 году итальянская фирма Fervies показала на туринском автосалоне невиданную машинку. Маленькое ведро на базе Fiat 500 с примитивным открытым кузовом, старательно похожим на прообраз, но только карикатурнее. В Советском Союзе из такого Фиата получился горбатый запорожец ЗАЗ-965. У фирмы Fervies самый смешной рейнджер. В этой машине смешным получилось все, начиная с названия, поскольку Fervies – это аббревиатура «Ferrari Vehicle Speciale» – специальные транспортные средства «Феррари». Но мало ли, в Бразилии Донов Педро и «Феррари» в Италии – это не только одинокий Энцо. Но, глядя на такое ведро, невозможно принять, что это тоже «Феррари». Кроме названия, смешно получилось с кузовом. В него никто не поместился. Больше двоих никак. Но позади передних сидений все же поставили дерматиновую кушетку из ближайшей поликлиники, затем окончательно усугубили запасным колесом, разместив его в обнимку с задним пассажиром. Позднее колесо несколько раз переставляли на задний капот, на передний багажник. Внятные решения тоже были. Во-первых, рама. Для внедорожника это полезное решение. Во-вторых, у этого эмбриона очутился полный привод. Задний постоянный, передний подключаемый по взрослой схеме part-time. С чахлым двухцилиндровым моторчиком от газонокосилки мощностью 18 лошадиных сил. Ехала эта штука тоже смешно. Она не разгонялась, получила максимальную скорость около 70 км в час по паспорту и была адресована небогатым суицидникам, имея неплохой набор вариантов для самоубийства, но почти ни одного для езды. Самое смешное в этом Феррари специального назначения, что его отважно назвали рейнджером, то есть диверсантом для разведки и рейдов в тылу врага. Но в разведку с ним лучше не ходить, хотя остается шанс, что в случае чего враг умрет от смеха. В 70-м году умерла сама фирма. Следующий рейнджер, и опять не Форд, настоящий автомобиль концерна General Motors. Бренд придумали в 68-м, чтобы продавать европейский Opel Rekord в Швейцарии и Бельгии под видом импортной иномарки. Швейцарцам полагалось не распознать в нем Opel и захотеть себе американский автомобиль неизвестного бренда Ranger. Заодно обмануться полагалось юаровцам. Американцы морочили голову недолго и в 78 году прекратили, озадачив нелогичностью затеи. И только четвертый в списке тот самый пикап Ford, произведенный в Ranger в 1982 году. Для Америки эта машина не характерного размера. Пикапу полагается быть большим, почти грузовиком, но чуть краше и легче. Идею маленького пикапа навеяла Mazda. Она, наоборот, не умела делать ничего большого, и ее максимум – пикап B1800. В 1972 году он и получил ВДЖ в Америке и фамилию Ford, но имя еще было другое – Курьер. Рейнджером он стал при смене поколений, когда Ford захотел вместо японского что-нибудь свое и разработал собственный проект Yuma, ставший в итоге первым Фордом Рейнджером. Во втором поколении, в 93-м, американцы отплатили японцам и свой Рейнджер отдали Мазде, продавать ее под видом японской машины. Третье поколение, 98-го года, тоже поделили между Америкой и Японией. На четвертом поколении, в 2004-м, у Форда кончились деньги, и они по старой памяти взяли готовую Мазду BT50. Зато с 23-го года Рейнджер — это вновь Форд, к тому же Раптор. Красив, могуч, брутален. Наконец-то совпали слово и дело. Теперь Рейнджер так же хорош, как обещал Голливуд, его дизайн и возможности соответствуют имиджу. С таким Рейнджером и в разведку, и на дискотеку, и на работу, и в гости. Но Рейнджеры на этом не заканчиваются. Амфи Рейнджер 85-го года. Земноводная амфибия, родственник известного амфикара. Это немецкая машина с трудной судьбой. Но она, как никто другой, подходит для диверсии и разведки в тылу врага в соответствии со специализацией рейнджеров. Инженер Ханс Триппель водоплавающую технику начал строить для вермахта в 1932 году, был отмечен Гитлером, имел чин гауптштурмфюрера СС и подряд на производство. Отсидев в тюрьме за фашизм, после войны Триппель вернулся к изобретательству и создал не только выводок плавающего инвентаря странного облика, но и, например, ту самую систему открывания дверей вверх, которую все знают как «мерседесовское крыло чайки». Амфибия 1985 года – большая машина, похожая на настоящую, с полным приводом, мотором в 2,8 литра и грибным винтом. По воде аппарат давал 18 км в час, по суше – 140, за что был любим полицией, гонявшей хулиганов на Рейне. Два последних рейнджера в этой семерке смелых – братья, английский Рикман рейнджер 1985 года и русский Автокам рейнджер 1992. Англичанин, машина из коробки. Его затеяла мотоциклетная фирма «Рикман», мастерившая мелкими сериями всякий двухколесный эксклюзив, предлагая как готовые изделия, так и конструкторы «Сделай сам» для самостоятельной сборки на кухне тайком от жены. Рейнджера фирма затеяла от безысходности, когда мотоциклетный бизнес ощутимо шел на дно. Замысел оставался прежний – «Сделай сам на кухне, пока жена спит, а теща ночует у подруги». Английский рейнджер получился близким итальянскому ведерку, но крупнее, автомобильнее и из пластмассы. Техническая сущность от серийного Ford Escort второго поколения. Российская машина стала в перестройку. Когда каждый второй в стране внезапно оказался генеральным директором, во дворах открылись биржи, колбаса стала за валюту. В 1988 году директора настоящих заводов захотели попробовать себя не в соцсоревновании, а в натуральном бизнесе, и затеяли народное акционерное общество «Елабужский автомобильный завод на паях», провалившийся в момент рождения. Но идея так увлекла, что тут же возникла ассоциация делового сотрудничества «Автокам», чтобы какой-нибудь автомобиль все-таки выпускать. Поскольку в стране, как ни пытайся, все равно придешь к «Жигулям», очень хотелось иномарку. Единственное, что нашлось, английская машина «Рейнджер» по почте. Получил посылку, привернул колеса, получил вторую двигатель, получил третью, поставил коробку и поехал шить сиденье. Пока советские авторы идеи из «Автокама» горели энтузиазмом и восхищались отражением в зеркале, где им показывали новых Генри Фордов, население в недоумении ковыряло пальцем пластмассовую самоделку и разочарованно уходило на рынок за подержанным «Фольксвагеном», без пробега по РФ, все опции, торг уместен. Английских рейнджеров из коробки удалось собрать около 50 штук, после чего англичане иссякли и настала капиталистическая действительность. Рейнджеры перевели на советскую агрегатную базу, заменив все компоненты Форда на комплектующие от «Москвича 412». Этих машин сделали еще 50 штук. В 1995-м права на изготовление продали совместному предприятию «Менде Россия», прекратившему страдания британского рейнджера на русской земле в 1997 году. В будущем году Диснейленду исполняется 70 лет. Парк развлечений для детей, а на самом деле для взрослых. Им сказка нужнее. Они не доиграли и не досмотрели. Это у них детство закончилось слишком давно. Это у них только работа, хлопоты, проблемы, взрослая жизнь, которую в Диснейленде они меняют на детство. Взрослым Диснейленд важнее, чем детям. В мире Диснейлендов 6, и ни один из них невозможно обойти за день. Сюда надо приезжать на выходные или на каникулы. Диснейленд – это не парк, это город. С гостиницами, ресторанами, аттракционами. Коммерчески выгодный, всегда прибыльный, вызывающий зависть и подражание. Поэтому в мире еще есть десяток грандиозных парков, пытающихся прослыть Диснейлендами. Идея огромных привлекательных мест, непостижимых с первого раза и необъятных за несколько дней, развлекает, интригует, интересует людей не только в случае удовольствий. Такие же грандиозные в мире тематические музеи, например, Лувр, Британский музей, музей техники Генри Форда. В 1970 году в городе Флинт, штата Мичиган, возникла идея совместить Диснейленд с музеем техники и построить первый в мире автомобильный тематический парк развлечений «Автоворд». Флинт – это столица General Motors, Здесь с 902 был завод фирмы «Бьюик». Затем в 908 образован концерн General Motors. В 11 году возник «Шевроле». Всего у GM здесь 8 заводов. Весь город работает на GM и живет за счет GM. Поэтому, когда автомобильная промышленность на подъеме, в городе, где половина населения знает про гаечный ключ, жизнь бьет ключом. На спаде экономики жизнь во Флинте заканчивается. Идея строительства автомобильного парка развлечений возникла в мэрии, не в концерне. Кризис 70-х был ощутим и понятен, и город решил спастись, использовав имидж GM и обзавестись собственным бизнесом, получив муниципальную площадку для заработка вопреки колебаниям автопрома, создав привлекательный аргумент для туристов. Руководство концерна концепцию парка не оценило. По их мнению, совместить сварочный кондуктор с американскими горками не получится. Публика не воспримет многозадачность парка и запутается в намерениях, пытаясь то ли отдохнуть всей семьей с мороженым и каруселями, то ли просветиться, готовя ребенка к поступлению в колледж. Но мэрию было не удержать. Флинт решительно хотел жить сам, без оглядки на автопром. Энтузиазм мэрии стал маниакален. Как и полагается в Америке, был создан специальный фонд для финансирования проекта, аккумулирующий деньги инвесторов. Общая сумма затеи в итоге составила 68 миллионов долларов, заметно превысив расчетные 28 на старте. Концерн General Motors держался от проекта подальше, выделив 1 миллион пожертвований, чтобы от него отстали. Рисовали парк на Кульмане долго. Еще дольше строили, постоянно дописывая, меняя концепцию, перетягивая канат между развлечениями и техникой, двигая стены, газоны. Первый в мире автомобильный тематический парк «Автоворд» открылся 40 лет тому назад, 4 июля 1984 года. Парк получился достаточно увлекательным. Несмотря на невнятную концепцию, он содержал вполне интересные предложения и был под единой крышей. Парк развлечений оказался большим зданием, максимально далеко уйдя от Диснейленда и вплотную приблизившись к музею, но так и не став музеем, старательно пытаясь выглядеть Диснейлендом. Внутри большого дома тропический сад с экзотическими растениями, кинотеатр IMAX, аттракционы, аниматоры, артисты, виртуальные туры, документальные фильмы, рестораны, магазины. Главным в парке назначили трехэтажную модель двигателя V6. Ее неудобно разглядывать, но удобно восхищаться. Самое неудачное в концепции парка – слишком много манекенов. В Диснейленде мультипликационные герои живые, идут рядом, улыбаются, оставляют автографы. В «Автоворд» – пластмассовые люди, пластмассовые животные, пластмассовые улыбки, пластмассовые эмоции. Ну, входной билет дешевле Диснейленда – 8,95. Но Диснейленд – это мечта о жизни, которой никогда не было, в городе, которого никогда не существовало. Волшебное королевство Диснея является идеализированным изображением более благополучной, хотя и нереалистичной Америки. Диснейленд безупречно чист, безупречно благоустроен, переполнен радостным оптимизмом и сувенирами на память. Посещение Диснейленда – это как возвращение в родной город, который в мечтах посетителей оказывается у всех одинаково сказочным. Пластмассовый «Автоворд» не предложил сказку, возвращение в любимый город, в беззаботное детство, и не стал дидактическим пособием для поступающих в вузы. Через полгода первый в мире автомобильный тематический парк «Автоворд» закрылся. Мэрия Флинта прикрылась лукавой формулировкой – парк закрыт для постоянного посещения, покупайте абонементы и коллективные туры. Навсегда парк закрылся в 1986-м. Здание было снесено в 1997-м, став площадкой для строительства университетского кампуса. Флинт продолжил разбираться в своих сложных отношениях с автомобильной историей, концерном General Motors, а мы на сегодня имеем круглую дату – 40-летие провала первого в мире автомобильного тематического парка «Автоворд». Поначалу Nissan погибал из-за избыточного изобилия платформ. Политика фирмы подразумевала максимальную щепетильность в удовлетворении клиента, и если тому было надо, Nissan старательно отвечал «есть». Это американский подход, где с конвейера за полный рабочий день не сходило ни одного одинакового автомобиля. Сочетание комплектаций, цветов, видов отделки предлагалось столько, что готовые автомобили не повторялись. Америка эту игру с клиентом выдержала, Nissan нет. Тогда японцы принялись сокращать количество платформ, но все еще делали на одинаковой основе очень разные машины. Постепенно и здесь их подкараулил кризис. Банкротство стало настолько очевидным, что ради спасения пришлось нанимать чужого и неприятного Карлоса Гона, избавление от которого стало худшей страницей в биографии концерна и сценарием для четырехсерийного фильма Apple TV. И вот Nissan угомонился и пришел к созданию одного автомобиля на одной платформе, но с разными именами. Это китайский путь. Машина одна, брендов 10, названий 20, наглости на сотню. Разница в том, что китайцам не стыдно, а японцы очень переживают. Публике белый флаг капитуляции концерна предъявили Nissan Patrol и Nissan Armada нового поколения. Начинались обе модели настолько в разных углах японской вселенной, что было невозможно представить их существование на одной платформе, тем более в одном кузове. Patrol начался в 1951 году как результат зависти и подражания американскому Виллису. Очень сильно захотелось себе такой же. Поэтому первый Patrol был старательно похож на американский подлинник, хотя во всем от него отличался. В 1951 году вместо имени у него было обозначение, как на банке с моторным маслом, 4W60. От отчаяния дилеры сами решили дать ему хоть какое-нибудь имя и назвали Nissan Store, Nissan Магазин. Только в 1958 году на боковинах капота стали писать слово Patrol, и это уже была машина второго поколения с официальным именем 4W61. Превращение армейского джипа в сдобную булку случилось в 2010-м на шестом поколении с индексом U62. Его основным покупателем планировался не геолог, не ООНовский миротворец, не солдат с пулеметом, а эмиратский шейх. Машина полностью новая, впервые в семье патрулей без рамы, с несущим кузовом, полностью независимой подвеской и максимально прожорливым бензиновым мотором V8 объемом 5,6. Двигатель создавался специально для эмиратов, чтобы помочь шейхам хоть как-то израсходовать нескончаемую нефть. Nissan Armada – машина американская. Ее придумали для Америки и с 2003 года выпускали в штате Миссисипи. Ее первое поколение было заметно больше патруля. Внешне никак не совпадало, но имело одинаковый мотор – в иной форсировке и потому меньшей мощности при одинаковой прожорливости. Во втором поколении Nissan перевел «Армаду» на платформу шестого патруля, ту самую, без рамы, на независимой подвеске. Если поначалу машины внешне отличались, то с этого момента грянула экономия и общий гардероб. Костюмы одинаковые, галстуки разные, машины одинаковые, решетки радиатора разные. Это была одна и та же модель, до последнего казавшаяся своему отражению в зеркале, не похожей на близнеца. Но с сегодняшнего дня это два Ниссана-близнеца, одинаковых с лица. Это одна и та же машина, безо всякой маскировки. Разница у них лишь в надписях на багажной двери. Одному близнецу клеят Patrol, второму — Armada. Одна и та же машина на все случаи жизни, для всех рынков, для всех континентов. И мотор у них общий. Но вместо почетного атмосферника V8 – турбированный V6. Хотя для Эмиратов предусмотрена спецверсия с атмосферным V6, который никуда не едет, но привычно ест, как все верблюды окрестностей вместе взятые. Прежде японцы стеснялись и презентации проводили врозь, отмечая выход обеих моделей по разным углам. Теперь презентация общая. Две машины. Одна американская, другая эмиратская. Обе японские. По идее, уже китайские. Китай и не догадался, что всех победил, и теперь не он повторяет за Японией, а Япония за Китаем. Но Китай побеждает не только пассивным примером. Его проникновение коварнее и не всегда очевидно. Китайскими внезапно становятся приличные автомобили вокруг, когда беспородная машина маскируется под иностранца и захватывает рынки безропотных стран, прикрываясь узнаваемыми логотипами, а на самом деле чужой репутацией, отношения которой не имеет. Замаскироваться под уважаемую фирму и продавать подделку для Китая обычное дело. Экономика страны росла на нелегальном использовании чужого, вопреки правообладателю. Но теперь сам правообладатель официально разрешает пользоваться своим именем и допускает китайцев к многолетней истории, обманывая потребителя и обманывая самому, в надежде, что выгода покроет издержки. Peugeot проспала моду на внедорожные пикапы. Для Северной Африки французы делали пикапы легковые, известные в мире под именем «Ют». Пикап Peugeot 404, 504 по Тунису, Алжиру, Египту, Марокко ездят до сих пор. Но даже в Австралии главным производителем легковых пикапов в мире делать «Юты» перестали, поскольку в моде рамный пикап на полном приводе. Но во Франции никто не умеет делать такую технику. У французов это редкий спецзаказ для армии, его отдают маленьким фирмам. Поэтому для привычного североафриканского рынка, где репутация Peugeot максимально высока, французы взяли Чинган F70, удалили позорное китайское имя и приклеили своего льва. Получился настоящий, породистый, французский автомобиль с отменной репутацией Peugeot Landtrek. Peugeot входит в концерн Stellantis, где собралось много проголодавшихся неудачников, готовых отдаться кому угодно. Поэтому в Алжире эта же китайская машина называется Fiat Titano. В Мексике она продается под совсем недопустимым именем Ram 1200. То, что для всего мира звучит как Dodge Ram, ни в коем случае не подразумевает такого низменного падения на дно беспринципности, оказывается китайским. Mazda 6. В России это чрезвычайно уважаемая машина. В остальном мире она всегда на ступеньку ниже родственного бренда Ford, но тоже непоколебима в своей репутации. Покупка Mazda не вызывает вопросов и в любой стране понятна. Новейшее поколение Mazda 6 – это Чинган Нево А07. Японского в автомобиле только имя. Инженерная школа, европейская управляемость, нетривиальный двигатель SkyActiv с уникальной степенью сжатия, многолетний зум-зум к машине не имеют никакого отношения. Это не совместная разработка, помогающая китайцам поумнеть и научиться. Это китайский автомобиль под ключ, но с японским логотипом, репутацией, уважением. Китайские во всем, включая их конструкторскую школу, направленную на создание одноразовых машин с коротким сроком эксплуатации только первым владельцам. Китайский инженерный подход ориентирован на отсутствие вторичного рынка и утилизацию вместе с первым хозяином. Теперь во всем мире настоящее японское качество Mazda – это одноразовый Китай. Chevrolet Captiva, он понравился во всем мире. Отменная гамма моторов, включая мощный V6, универсальные возможности в городе и на серьезном бездорожье сделали машину популярной, узнаваемой, даже несмотря на простецкий салон. Captiva так понравилась немцам, что они из нее получили Opel Antara с предусмотрительно похорошевшим салоном. Но Captiva отцвела и исчезла, оставшись в нашей памяти единственным в первом поколении. На самом деле, второе поколение существует, но подальше от глаз. В Колумбии, Чили, Эквадоре, Брунее, Перу и Уругвае. Там это настоящий американский «Шевроле» с отменной репутацией. Но в действительности это «Баоджин 530» без репутации. Концерн General Motors не захотел тратиться на нищие страны и решил, что китайца им будет достаточно, всерьез злоупотребив доверием. Французская Рено всегда сама делала отличные маленькие машинки. У нее получались очаровательные бестселлеры, вошедшие в мировую историю. В 2015 году фирма выпустила городскую машинку Рено Квид. Затем французов накрыла неизлечимая электрификация. Им захотелось все вокруг электрическое, хотя свои электромобили в производственной программе у Рено появились одной из первых. Но захотелось сэкономить. И нормальный Квид превратился в электрический Рено Сити КЗЕ, который в действительности Донгфенг. И теперь в Европе продается китаец с французским ПМЖ и французской репутацией. Шведы пытаются мужественно выглядеть, даже когда тонут. У них от викингов осталась привычка показательно погибать, красуясь смертью. Вольво давно тонет, чуть не захлебнулась, но их на берег выловила китайская Джили. Китайцы увлеклись минивэнами. У них в стране колхозная тележка популярна. Поэтому они потребовали от шведов минивэн «Вольво». Шведы отказались. Они не считают нужным падать настолько низко. От клиента-колхозника они ушли еще на рубеже Volvo 850 и вновь упрощаться до уровня ширпотреба не считают нужным. Китайцы предписали викингам таблетку толерантности, нарисовали им на щитах Pacific, покрасили рога в розовый цвет и прикрутили логотип Volvo к своему Zikr 009. Теперь у породистых шведов в гамме есть китаец. Вы ведь знаете Краун? Нет, не Тойоту. Станцию антикоррозионной обработки в Каунасе. Прямо, потом направо, еще раз направо, прямо, там налево и опять прямо. Не знаете? А про канадский антикор Краун слышали? Тоже нет. Канадский антикор Краун заходил в Москву, присутствует в Европе, давно в Литве, и любит устраивать автомобильные праздники. Краун построил большой технический центр, про который мало кто знает и еще меньше пойдет искать его на местности своими силами. И Краун провел чрезвычайно грамотную пиар-акцию, совместив презентацию техцентра и автомобильный фестиваль. Чтобы все, даже кому не нужен антикор, выучили новое место, оценили его возможности, привыкли находить на карте и наяву, запомнили и прониклись, налюбовавшись на красоту и выработав устойчивый позитив к месту, Крауну, к автомобильной культуре, которые в Литве на очень высоком уровне. Литва неиссякаема. В пещере Али-Бабы все сокровища мира. Но национальная особенность не подразумевает буфонады, поэтому каждый подобный фестиваль сдержанно предъявляет по несколько внезапных сокровищ, еще не бывавших на публике, невиданных во всех смыслах. Ford Fairlane 500 Skyliner Convertible 1957 года. Автомобиль потряс даже Генри Форда II, позволившего изменить логотип, превратив его в нечитаемую надпись, зато размашисто написать во все лицо «Fairlane». Главное в машине – первая в мире автоматическая складывающаяся железная крыша. До войны этим упражнялась французская Peugeot, но у нее все три модели не были конвейерными. Их выпускала сторонняя мастерская на подряде, а Форд – сделал эксклюзив массовым, разрешив обывателям невиданную лихость. Одной кнопкой, семью электромоторами, четырьмя домкратами, десятью соленоидами поднимать и опускать жесткий верх, при этом сохраняя остальные добродетели, начиная с огромного багажника. Под капотом нормальный V8 и 200 лошадиных сил. Еще одно сокровище Али-Бабы – Datsun Fairlady Z. Бесспорное украшение улиц и городов, начиная с 1969 года. Машина появилась по требованию Ютаки Катаямы, главы представительства в Америке. Он продиктовал требование сделать машину для конкуренции с итальянцами и немцами на американском рынке в стилистике, понятной местному потребителю, влюбленному в Мустанг. Технически Datsun не был шедевром. Его двигатель обнадеживал, но не изумлял. Главное в машине – потрясающая работа дизайнера Йосикихо Мацуо. Прошло 55 лет, а Fairlady до сих пор красотка. Volkswagen Golf 3 ручной работы. Берется заготовка, все лишнее складывается к забору, по миру и окрестностям добывается комплект на подвеску, двигатель VR6, новые тормоза, другая коробка. Затем при помощи автогена и болгарки строится новый кузов с гильотинными дверями. Пластиковый обвес по вкусу. После такой работы можно никуда и не ездить, достаточно стоять. Эффект будет такой же сногсшибательный, вызывающий восторг даже у собак. Современных детей мы упустили, им интереснее в телефоне, подальше от реального мира. Дисплей неиссякаем на анимацию и сказки, он развлекает, не заставляет думать, переживать, анализировать. Поэтому важный для нас Golf 2, для них лишь подставка. джип для нас всегда икона. Им нарекают любой внедорожник, гордясь звучным именем, поднимая статус владения. С модели Wrangler началось джиповодство на Руси и в окрестностях, накрыв соседние страны и позволив гордиться УАЗиком с 4-литровой рядной шестеркой 180 лошадиных сил и, хоть и странной, но все равно автоматической коробкой передач, Wrangler был во все времена и эпохи смертоносен. Для одних по цене, для других по сути, для третьих по имиджу. Теперь из модного он стал коллекционным. Audi 80 – первоцилиндрик наравне с Wrangler'ом, автомобиль, начинавший иномарочность в стране. Прежде был обожаем, считался правильной покупкой. Из-за багажника удобнее Гольфа, из-за размеров логичнее Мерседеса. В живой природе почти не сохранился, занесен в Красную книгу, но в литовском заповеднике присутствует прекрасный экземпляр не только вполне первозданного состояния, но и со спортивными намерениями. Американское искусство хот-рода позволяет вариации, но наиболее наглядная разновидность на базе Ford A. Это самостоятельная ветвь, она берет от донора общую конструкцию и внешность и крайне редко двигатель. Чаще всего в такой Ford ставят V8 от Chevrolet. Любой хот-род всегда инд-пошив. Двух одинаковых в природе не бывает. Уникален и неповторим каждый. И всякий авторский, исполненный по лекалам владельца. Эта машина – результат двухлетней ковидной паузы человечества, когда внезапно появилось очень много свободного времени, не надо идти на работу, зато дома жена со списком требований от новых обоев до ремонта холодильника. Поэтому за те 2 года мир получил очень много интереснейших изделий, включая этот проект. Знаковое соседство. Chevrolet Corvette, возмутитель спокойствия. Первый спортивный автомобиль Америки, вызвавший цепную реакцию инфарктов у всей автомобильной промышленности. Страна бросилась придумывать конкурента, но самым успешным получился Ford Mustang. Обе модели воспламенили состязание, породившее сначала класс спортивных автомобилей, в котором Corvette остался основоположником, затем класс пони-каров, где главным стал Mustang, а между делом сформировался еще и класс маскл-каров, но там приняты размеры побольше. У всех трех классов есть общая точка отсчета – двигатель непременно V8. Немецкий ответ американскому «Мустангу» – Audi 100 Coupe S 69 года. В Европе V8 считается роскошью, в миру не полагается, поэтому немецким инженерам пришлось давать сдачи 4 цилиндрами. Но с 2 карбюраторами они смогли снять с мотора 1.9 115 лошадиных сил и максимальную скорость – 185 км в час. Но важнее было ответить американцам европейской школой дизайна. Безупречная чистота линий, легкость облика, изящная красота купе S остались вне времени. Автор этого произведения искусства – дизайнер Рупхерт Нойнер. После того, как все пришли на праздник Крауна, научились безошибочно распознавать на местности техцентр, сориентировались в параметрах и возможностях, освоили вход и ресепшн, огляделись и разобрались в антикоре, в городском календаре событий Каунаса появилось новое интересное мероприятие – краун-шоу с тенденцией к продолжению и литовским подходом – предлагать, но не настаивать. Вопросы, ответы, реплики. Вячеслав Семенихин. Сегодня одни моторы, завтра одни штаны, затем одни рубашки, потом сапоги. Что-то это напоминает. Мистер Икс. 3 бренда на всю страну – это вы по-барски. 1 бренд. И навязывают без согласия покупателя. Все берут кредиты, выплачивают. Взамен, может быть, получит «Москвич». Александр Александр. Комментарий к комментарию про унылую цикличность. Все так, за исключением одного. Периоды «можно жить» все короче. После нынешнего, думаю, не будет вообще. На сегодня все. До свидания.